Это Прагмема. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о фольклоре и о том, как мы его понимаем, о месте традиционного фольклора в современном искусстве и жизни.
Добрый день, дорогие наши слушатели. И снова с вами подкаст «Фольклор как перформанс». И сегодня в качестве своего соведущего я пригласила Евгения Слесаря, который недавно у нас был еще спикером. А в качестве спикера мы пригласили сегодня Екатерину Викторовну Сальникову, доктора культурологии, кандидата искусствоведения, заведующую сектором художественных проблем масс-медиа Государственного института искусствознания. Катя, здравствуйте. Спасибо большое, что посетили Петербург в эту снежную бурю, я бы сказала.
Здравствуйте, Юля, здравствуйте, Женя, и спасибо, что пригласили.
Спасибо.
Спасибо, да. И, собственно, тема нашего подкаста, она такая не какая-то вот прям конкретная, да, мы говорим о фольклоре и о его синтезе с разными формами театральных искусств, и как раз мы хотели бы с вами поговорить по поводу того, каким образом фольклор может быть или и уже представлен на экранах, да, в виде фильмов и в виде мультиков, потому что мне кажется, что такая, ну вот, в последнее время именно популярность, да, такого жанра, как мультики, не знаю, по мотивам «Былин», да, или «Новые бременские музыканты», да, что это все как-то выводит куда-то, да, и вот попробовать поговорить именно об этом, какая специфика может быть здесь, потому что, ну, нашим зрителям я расскажу, что так же, как и Женя, Кате было предложено посмотреть три сказки, записанные нами в Архангельской области. Это то, что мы называем аутентичные сказки, да, когда, собственно говоря, деревенские жители, да, соглашаются рассказывать сказки. Соответственно, может быть, начать с того, да, вот чем это отличается, например, от там, ну, как бы от экранизации. Вообще, можно ли говорить о том, что можно как-то экранизировать аутентичную сказку? Ну, вот как-то так.
Да, вы знаете, вот эти сказки, которые я прослушала, они произвели на меня очень сильное впечатление. Ну, естественно, я себе задала вопрос, а с чем связано это впечатление? Потому что ноль визуального, да, ноль визуальной информации, никаких актерских изысков, режиссерских концепций, да, то есть просто сказительница, пожилая женщина в таких тоже очень скромных камерных интерьерах, вот у себя сидит, да, что-то рассказывает. Сказки, нельзя сказать, что дико интересные и открывают какой-то совершенно новый там особый мир, сюжет. Да, это все-таки архетипические, в общем, конструкции, которые тоже нам хорошо известны. Почему-то это смотрится с большим эстетическим удовольствием, вот не побоюсь этого, да, слова. В чем тут дело? И вот мне кажется, что сама ситуация сказа, вот этого процесса рассказывания какой-то истории с какими-то событиями, которые происходят не здесь, не сейчас, то ли они были, то ли их не было. То есть есть вообще всегда ведь доля неопределенности, и сказка ее даже любит подчеркивать, да, значит, и я там был, то есть вроде как все это реальность, когда-то где-то бывшая. Или наоборот, давным-давно, да, там где-то в 39-м царстве, значит, такая абстракция временная, но вроде как эта абстракция все-таки не есть отсутствие, это пространство где-то есть. И абстракция временная тоже когда-то, некогда, не сейчас. И это уже некая условность, вот такой хронотоп, размытый и весь относящийся к тому, что дистанцировано от современности и от вот того пространства, где находится воспринимающий. Вот сама эта ситуация уже создает какое-то напряжение драматическое и желание погрузиться вот в это другое бытие сказочное и следить за тем, что там происходит, как там будут развиваться события. И в этом смысле, как ни странно, мне кажется, что вот если совсем-совсем, так сказать, вот пойти от каких-то абстракций, вот сказка как чистая форма, она ни в чем. Она вот как некий концепт, сюжетно такой персонажный, значит, состоящий из какой-то цепочки архетипических ситуаций с архетипическими героями и вариации бесконечные этих самых ситуаций, героев и вот вектора, по которому, да, все развивается. А вот в каких формах это будет представлено? В рассказе, в пантомиме, в картинках, в театральной форме, в кино, анимация. Да, там что угодно это может быть. Это уже второстепенно. И в этом смысле, вот, на мой взгляд, тоже, может быть, это покажется странным, но вот этот очень скромный по выразительным средствам сказ, рассказывание, в общем, оно совершенно, на мой взгляд, ничуть не менее интересно и насыщенно, да, потому что есть человеческие интонации, есть тембр голоса, есть попытка понять, а что эта сказка значит для вот этой конкретной женщины со своей судьбой, да. Вот. Это ничуть не менее насыщенно, как художественное высказывание, нежели там большой, серьезный там, да, фильм, который снят по сказке. Или там анимация какая-то очень тоже интересная, да, или там спектакль в настоящем театре на большой, так сказать, сцене. Вот. Совершенно не принципиально. Я даже могу, вот сейчас, пока мы говорим, мне пришла в голову, и я вспомнила просто свою очень любопытную ситуацию. Значит, когда просто мы лежали в больнице с дочкой маленькой, и каждый вечер к нам приходили все мальчишки, чтобы рассказывать мне фильмы про войну. Потому что, значит, они узнали, что я занимаюсь кино, вот, и они решили, что я просто замечательно подходящий слушатель. И вот каждый приходил и рассказывал мне какой-то фильм, который он смотрел. И вот этот фильм, когда его рассказывать начинал человек, он превращался в сказку, в общем, тоже, которую рассказывают. Да, он обрастал какими-то совершенно такими, ну, интонациями сказа. Да, что-то пропускалось, где-то терялась нить, где-то она восстанавливалась, кто-то пытался какую-то мораль найти. То есть вот этот жанр устный, да, он на самом деле, он трансформировал там эстетику какого-нибудь там, да, боевика, широкоэкранного, многосерийного, или там вот «17 мгновений весны», там мне пытались тоже мальчики рассказать. Это было очень интересно, потому что это превращалось в какую-то такую приключенческую, авантюрную историю с какими-то, значит, Кощеями, грубо говоря, бессмертными почти, да, там в виде Мюллера, вот, с какими-то волшебными предметами.
То есть обострялись события, да, именно за счет обострения каких-то событий или обстоятельств.
Да, то есть обострение событий, и главное, значит, начиналось такое вот повторное переживание всего этого без поддержки визуальных, да, и каких-то аудио, значит, вот ресурсов. То есть человек все это из себя должен был вынуть, и он с удовольствием это делал. Вот, и, в общем, все, что связано вот с такими ситуациями, ну, они же у всех бывают, да, вот там в пионерском лагере раньше там все тоже ночью, давайте рассказывать страшные истории, вот был такой жанр, и надо было обязательно какую-нибудь страшную историю обязательно иметь, да, про запас, вот, или там где-то в поездке собирается компания, каждый начинает рассказывать какую-то историю, вот, и эта история, да, в ней что-то пропадает, в ней появляются какие-то фантастические подробности, подробности иногда. То есть вот эта вот как бы энергия сказки, да, я бы так сказала, она живет в современной повседневной культуре, вот, да, и периодически она активируется. Ее могут активировать какие-то жизненные обстоятельства, какие-то ситуации, да. Но вот тоже такой нюанс, конечно, она требует некоего коллективного восприятия. Вот если вот фильм, мы можем вот один на один с фильмом смотреть, да, то вот этот сказ, он очень важен тем, что даже если это два человека, один рассказывает, другой сидит слушает, это уже коллектив. Это уже не один на один, потому что тот, кто рассказывает, а он же тоже воспринимает в это время то, что он рассказывает. Вот в чем, так сказать, его особенность, да, в отличие от уже снятого произведения экранного. В этом смысле, конечно, это продолжение театра, это продолжение перформативности. Несомненно, то есть для меня нет вопроса, есть ли какие-то элементы перформативности вот в этих рассказываниях сказок, да, которые я прослушала. Несомненно, они очень сильные. Да, и совершенно дело не в том, сколько физических движений, рассказывая, да, эти сказки, там совершит этот конкретный сказитель. Вот. А в самой вот этой ситуации, что человек, в общем, он эту сказку, он всем своим нутром, всем своим организмом рассказывает. В этом задействована вся его, в общем, психофизическая натура. Вот.
Здорово, вот на самом деле, про энергию сказки. Я как раз пока вас слушала, подумала о том, что в некотором смысле вот то, о чем вы вначале говорили по поводу, ну, скажем так, примитивности сюжетной линии, да, то есть это не те сказки, которые вот такие вот какие-то там сложные, да, или какие-то насыщенные, но энергия достигается именно в том числе за счет вот этого взаимодействия слушателя и сказочника, да, что это как бы они в неком едином таком целом. О какой энергии за сказки мы, например, можем говорить применительно к экранизациям, да, например, те же самые, ну, там, Роу или Бременские музыканты, да, то есть за счет чего, потому что есть все-таки такое понимание, что экранизируют тексты, да, то есть все-таки там режиссер, да, или кто-то берет текст, да, и может додумывать его, не додумывать его, и, да, его ставит каким-то образом, там, посредством мультипликационных каких-то форм или киношных. Но тогда это речь идет именно о тексте, который уже напечатан, да, там уже где-то помещен, откуда-то он берется, ну, то есть он все дальше от самого момента сказывания, рассказывания. Но мы же все равно имеем в виду, что эта энергия есть, да, вот как вам кажется, как там это происходит?
Да, это тоже очень интересный вопрос, потому что сказка, как только она попадает на экран, она, во-первых, модифицируется, и в ней начинают появляться какие-то неожиданные подробности, которые привносят в архетипический сюжет те люди, которые ее снимают, которые придумывают, как это должно выглядеть на экране. Притом иногда это совершенно происходит неожиданно, и это, кстати, вот, да, во-первых, сказка, когда она попадает, только-только попадает на экран, она вообще не текст никакой, потому что кино немое. Вот, да, но вот, например, самая ранняя «Золушка», да, это там самый конец XIX века, снимает Жорж Мельес, и он привносит в «Золушку», там все развивается, как принято в этой сказке, так сказать, да, но там есть два очень интересных нюанса. Первый нюанс связан с тем, что действие волшебства заканчивается, когда Золушка еще на балу, и все видят ее в лохмотьях, и начинают задирать и грубо с ней обращаться, как с нищенкой. И она переживает этот ужас, и после этого убегает. Это раз. И во-вторых, ужас и, так сказать, такой элемент, ну, некоего сюра, да, связанный с появлением фигуры отца времени, которого играет сам Жорж Мельес, который в качестве такого человечка в трико, который отбивает ритм вот этих 12 часов, да, с которыми действие заканчивается. Но это произошло на балу. Дальше он появляется у Золушки в ее уже комнате. И там он уже пригвождён к циферблату. И как такая, значит, букашка перебирает, да, конечностями. И, в общем, тоже совершенно очевидно, что и он тоже зависим от этого времени. И это тоже такая страдательная фигура. И появляется много таких девушек-часов, да, и кошмар Золушки продолжается. Вот. То есть мотив этого кошмара времени, которое заканчивается, и вместе с которым волшебство должно отмениться, вот это Мельес привносит от себя. Ну и зачем это нужно, да? А это привносит нерв в эту сказку, и эта сказка начинает восприниматься, так сказать, не так, как сказка, которая гладко бежит к своему гармоничному, светлому завершению, да? Это сказка, которая имеет вот несколько таких вот массированных кульминаций дисгармонии, от чего повышается, с одной стороны, цена достигнутого счастья в финале, да? Но, с другой стороны, совершенно очевидно становится, насколько оно хрупкое, насколько вообще все зависит от времени в этой жизни. Да? И вот эта вот фигура времени, она как бы реет над этим счастьем Золушки, над тем, что все, так сказать, хорошо завершилось, все шло по накатанной, нами известной, да, такой стезе, но Мельес привнес что-то свое, например. Вот такой вот момент.
То есть подключаются какие-то роковые силы.
Да, подключаются роковые силы, подключается авторская вот такая, такая штука, да, авторская интерпретация, образная, дополнение или, наоборот, убирание чего-то. Там 1903 год, в Британии появляется первая экранизация «Алисы в стране чудес». Они идут строго по Льюису Кэрроллу. Но, естественно, они не могут огромное количество всех этих сцен воткнуть, да, в фильм, который, ну, вот там сохранилось минут 10-12. Ну, почти все, очень многое сохранилось, да, но совершенно очевидно, что происходит. Уходит остроумие диалогов, остроумие речей самой Алисы. Да, вот все эти силлогизмы, все эти парадоксы, все эти нонсенсы, это все уходит. И остаются голые, абсолютно голые вот эти сюжетные звенья. Значит, и оказывается, что... Да, и самое главное, а в роли Алисы не девочка, а девушка, так сказать, брачного возраста, вот как сказал бы Проб Мелитинский, да. Вот, и это принципиально. И сразу все, что происходит с Алисой, читается как переживание, как, так сказать, такая экстериоризация бессознательного девушки, которая, ну, размышляет о том, как ей строить свою жизнь, там, как знакомиться с мужчинами, вступать в брак, что после этого там может быть, да? То есть на самом деле, допустим, сцена у белого кролика в доме, когда Алиса разрастается, да, она выглядит абсолютно как сцена ужаса превращения семейной жизни в тюрьму. В некий такой, так сказать, узкий мир, который, да, не дает девушке развернуться, женщине себя реализовать, да? Или там сцена чаепития, она превращается в сцену такого светского фиаско, героини которого, так сказать, она очень не хочет, очень его явно боится и вот переживает, как это может быть, когда никто не хочет с ней общаться, когда она вынуждена уйти. И тут ничего не поделаешь там, и так далее, да, то есть скорее по Фрейду вдруг начинает прочитываться эта история, а совсем не по Льюису Кэрроллу, и какие-то звенья, они уходят в тень, и они не читаются, а вот эта вот событийная линия, связанная с взрослой девушкой, так сказать, девушкой на выданье, да, вот она оказывается безумно актуальной. Но при том очень интересно, что отсюда прямая, конечно, дорожка к Тиму Бёртону с его Алисой, да, которую играла Мия Васиковска, очень здорово, очень по-своему убедительно, на мой взгляд, где тема замужества, которое вот оно над героиней, так сказать, да, оно реет, давлеет, приближается, и она от него же сбегает в эту сказку. Вот эта тема, она развивается. То есть, на самом деле, это очень английская тема, я бы сказала, да, то есть она связана со всей литературой XIX века, вот, и она связана с какими-то такими вечными проблемами, которые уже в начале 21 века Тим Бёртон тоже актуализирует. Вот вам, пожалуйста, работа со сказкой, ну, с авторской сказкой, да. Ну, в этом смысле там мы, если на Золушку посмотрим, мы увидим, что с ней происходит. С ней тоже очень много чего происходит, потому что, на мой взгляд, сюжет 50 оттенков серого, вот, да, это на самом деле завуалированный сюжет Золушки. Но только в качестве Золушки работящая работница издательства, работа которой – это читать очень много книг, а не там бегать с метлой. Вот, да? И в роли прекрасного принца там мультимиллионер, который покупает это издательство, который вообще может все купить, и который вводит ее в какую-то роскошную, загадочную жизнь, полную разных удовольствий, в том числе эротических, да, каких-то новых возможностей. Вот, что это такое? Это, конечно, сюжет Золушки, но только счастье там понимается уже не так, как понималось тогда. Да, подставляется другая модель социального успеха, другой, так сказать, вариант этой социальной лестницы, этого взлета. Но вот эти архетипические фигуры, они прочитываются. Схема, она сохраняется, как это ни странно. Да, и даже, на мой взгляд, ну, это вот как бы очень такой попсовый вариант, да, очень популярный, значит, все его ругают, действительно, в нем очень много такого тривиального. Можно взять какой-то совершенно другой там сюжет, допустим, взаимоотношения героя и Казетты в «Отверженных», да, значит, там есть ситуация, которая мне очень напоминает появление феи, Жан Вальжан, он, в общем, выступает в роли феи, да, по отношению к Казетте, когда он приходит, и все ее проблемы растворяются постепенно. Значит, он ей покупает платье, замечательные чулки, самую лучшую куклу, которую не может себе позволить больше никто, да, приобрести своим детям. И Казетта постепенно превращается в такую без пяти минут принцессу. То есть в данном случае... И там очень интересная игра, да, потому что принц у нее будет другой, когда она вырастет. Но для Жана Вальжана она его принцесса, и, в общем, ведь он умирает от того, что невозможно дольше находиться рядом с ней, да, и любить ее, и как бы она не может принадлежать только ему душевно, потому что ее душа отдана прекрасному молодому человеку, да. Вот, то есть там очень много, так сказать, привнесенных каких-то усложняющих психологических мотивов, но вот эта ситуация с феей, она совершенно очевидно сказочная, она встроена в романный сюжет, в такой сюжет большого, серьезного, драматического романного повествования. И вот таких вот ситуаций, да, когда какие-то тени, какие-то архетипические ситуации сказочные, они возникают в либо литературном произведении другого жанра, да, либо в кино, которая, кстати говоря, не обязательно сказочная, да, вот, и не обязательно веселая, там не обязательно может быть хэппи-энд. Вот там, допустим, просто как сказала одна моя коллега замечательная, Елена Петрушанская, музыковед, что вот в фильме, во многих фильмах Балабанова присутствуют сказочные ситуации. Да, и сказочные, но только они имеют очень мрачную развязку. Вот тоже, значит, с разными волшебными предметами, волшебными дарами, ну, как бы не будем сейчас в это вдаваться, да, вот, но просто это очень характерно, наличие, так сказать, такой апелляция к сказочности, да, в современных экранных искусствах.
Ну, получается, что на самом деле то, о чем вы говорите, схоже с этими самыми прекрасными бабушками, женщинами, потому что для них сюжет тоже является, ну, как бы несколько вторичным по отношению к той ситуации, как они этот сюжет используют для объяснения, например, там чего-то, да, там какой-то своей там своей биографии или, ну, или какого-то там жизненного ориентира. Получается, что здесь тоже, да, режиссеры уходят от привычного сюжета, да, того, который, вот, скажем так, фольклористический с точки зрения науки, да, и просто используют, ну, не просто, да, используют вот эти вот мотивы для объяснения каких-то конфликтов, да, которые, ну, как бы, да, посредством сказки могут быть доступны, да, то есть, соответственно, вопрос аудитории, да, для кого это, как это, мой папа всегда мне говорил, что «Айболит 66» это совсем не детский, ну, как бы не детский фильм. И я, надо сказать, что очень мало чего понимала, когда я его смотрела в детстве, вот, и вот, да, вот в связи с этим хотелось бы поговорить тоже про вот сложность вот этих конфликтов, да, которые, ну, вот, вы сейчас привели достаточно много вот таких ярких каких-то примеров, которые, конечно, мы совершенно не видим, вот я, например. Да, а если адресатом все-таки становится, ну, как бы ребенок, да, я сейчас имею в виду те же бременские музыканты, ну, не знаю, Роу, ребенок или не ребенок, да, но где это вот эта вот некая каноничность, сказочность, ну, такая нарочитая, да, что там может быть, какие конфликты могут.
А вы знаете, мне кажется, что дело в том, что вот как раз сказка – это довольно универсальный жанр. Он, в общем, рассчитан на абсолютно все возраста. Вот в чем дело. Вот мы тут, поскольку обсуждали на секторе тоже возможность погружения в фильмы сказки, я перед этим произвела какие-то такие массированные набеги на своих очень разных знакомых, разных специальностей, и попыталась с каждым поговорить про сказку. Обязательно каждый начинает рассказывать, какая у него была любимая сказка. И есть, да? То есть человек и в детском возрасте интересуется сказкой, потому что он ее узнает впервые очень часто. Да, присутствует вот эта первая встреча с сюжетом, его узнавание. А дальше человек вместе со сказкой, я бы сказала, живет и развивается. Какие-то детали этой сказки для него перестают быть актуальны или, наоборот, оказываются безумно актуальны, да, и интересны. Какие-то уходят в тень. Или он там вдруг начинает любить одни сказки и не любить другие. Вот. Но мне кажется, что вот наша, собственно, замечательная такая авторская анимация, да, потому что все-таки бременские музыканты, ну, для меня это прежде всего вот этот вот мультфильм 68-го года, Инесса Ковалевская, да, с замечательными песнями, вот, ну, и совершенно замечательным видеорядом. Вот. Это такое произведение на все времена. И даже вот у нас тут была переаттестация в институте, и мы стали на этой переаттестации рассказывать, чем мы занимаемся на секторе. И вот когда мы произнесли слово «бременские музыканты», тут абсолютно серьезные люди, доктора наук, очень далекие от этого материала, там, которые, допустим, занимаются Древним Востоком, они начали с огромным энтузиазмом вспоминать, что благодаря этому мультфильму, благодаря этой сказке, хотя это как бы, да, синтез нескольких сказок, таких традиционных, да, которые обработаны, модернизированы и так далее, но вот они в своей жизни... Там с ними произошло то-то и то-то, да, открытие каких-то определенных сфер, скажем так, эмоциональных, да, художественных, эстетических, связанных с восприятием красоты окружающего мира, да, с какими-то парадоксами чувств. То есть каждый в этом видит что-то свое. Вот я в свое время очень подробно занималась бременскими музыкантами. Я, конечно, не буду сейчас про них очень долго рассуждать, но вот там каждый образ, он совершенно удивительно сделан. Каждая его деталь, она многомерна, она очень любопытна. Вот король. Это совершенно уникальная фигура. Это не просто вот царь-батюшка или там король из такой европейской, да, сказки, вот, который, естественно, против бедных, конечно, который хочет выдать свою дочь там, за какого-нибудь принца, да, и который всем недоволен. Нет, это очень сложный образ. Значит, вот он всюду за собой возит горку яичек, да? Значит, это такой вот завтрак нон-стоп. Человек любит завтракать, он любит начинать жизнь, начинать день. Что делать дальше, он не знает. Ему это неинтересно совершенно, да? Он вот на уровне начала живет. И вдруг ему надо принимать решения, ему надо переживать какие-то кризисы, да, катастрофы. Вот он оказывается на грани смерти. Вот очень интересно, как там простроена эта его реакция на то, что не вся жизнь – это сидение, так сказать, вот с яичком в мешочек и, значит, с вот этим процессом при трапезы в начале дня, да, утренней. Вот. И с другой стороны, очень интересно, что когда он злится, когда он возмущается, как его озвучивают? Его озвучивают таким рыком тигра или льва, хищника, да? То есть вдруг появляется вот этот глаз власти. Но когда совершенно не нужно ему применять, да, эту, значит, внутреннего этого зверя власти. Это совершенно другой тип правления. Там же на площади статуя, притом не просто, это, я бы сказала, такая инсталляция, потому что она в динамике, да, значит, в виде короля, туда встроен фонтан. Это некая очень такая современная, я бы сказала, конструкция, которая призывает граждан очень фамильярно относиться к этой власти. Это часть городского дизайна при портретном сходстве, да? Это где там, так сказать, это уже очень далеко от традиционной сказки. Это уже очень далеко от не только бременских музыкантов, но вообще от всего массива, я бы сказала, сказочных, да, мотивов европейских. Это уже нечто абсолютно авторское, что привнесено, ну, я бы сказала, началом эпохи, которую мы называем часто позднесоветским искусством, да, когда потихонечку начинается угасание вот этих, так сказать, да, советских властных тенденций, каких-то паттернов поведения высшей нашей власти. И когда к ней начинают относиться уже, так сказать, с некоторым снисхождением, да, и анекдотов становится все больше и больше про Брежнева. При том, что это не он тоже, это еще какой-то другой, да, вариант. Но совершенно очевидно, что тут уже художники, они примериваются, как модернизировать эту фигуру короля, чтобы он был им самим интересен, потому что они тоже часть аудитории. Вот, да? И эта фигура становится интересна вообще всем. Так же, как с одной стороны, значит, трубадур. Ну, как скажут фольклористы грамотные, правильные, ну, это, так сказать, парафраз на Церио «Царь-жрец». Вот он должен прийти на место этого самого дряхлеющего короля, который ничего не может на самом деле, да, навести у себя порядок. С другой стороны, он в джинсах. Но джинсы красного цвета, как и рубашка. Тем самым он имеет право их носить, поскольку это такие вот советские джинсы, как бы, да, их не упрекнешь в том, что они слишком американизированы. И с другой стороны, он не берет себе эту власть. Вот что самое интересное. Она ему не нужна. И паттерн сказочного сюжета, он совершенно ломается. Потому что все дело не в том, чтобы взойти на этот престол вместо, да, или сесть там рядом, а в том, чтобы забрать с собой принцессу и уйти к какой-то совершенно другой жизни. И в чем она, очень трудно понять, да? Но это такая мечта о какой-то абстрактной, совершенно асоциальной свободе. Там появляются уже мотивы «постарали» тем самым, да? Вот. И непонятно, куда это вообще все дальше могло бы увести, привести. Слава богу, случился сыщик во второй серии, потому что, значит, хорошо, а вот их никто не трогает. Вот они на травке гуляют, собирают букеты, да, поют песни. А что дальше? А дальше, как бы, если художник начнет задаваться вопросом, то он обязательно встанет перед необходимостью либо следующую драматическую ситуацию придумать, либо показать, как эта гармония вся разваливается, потому что принцесса не приспособлена для такой жизни. И, кстати говоря, такие ситуации, вот я их наблюдала в некоторых латиноамериканских сериалах, когда какая-нибудь роскошная, потрясающая миллионерша уходила жить в лачугу, в какой-то шалаш к неотразимому мужчине, но бедному, у которого ничего нет. И вот что из этого получалось? Да, и там дальше разворачивался совершенно несказочный сюжет, как она болеет, как они ссорятся, как она практически умирает, и ее спасает там жена этого бывшего, значит, замечательного ее возлюбленного.
Такое мелодраматическое, да, к сожалению.
Да. То есть начинается перетекание в другой еще жанр, mm-hmm. да? То есть сказка, когда она попадает на экран, она начинает вбирать в себя очень разные жанры. Авантюрный жанр, да, мелодраматический, драматический, в комедийность может уклоняться, да, может в хоррор уклоняться. Она обязательно с чем-то синтезируется. Очень редко такая, ну, интересная, да, для нас сегодня продвинутая сказка, она очень редко просто сказка. Она обязательно в синтезе с чем-то еще.
Да, здорово. Ну, правда, очень интересно. Такой вопрос, не знаю, почему-то как раз, когда вы говорили про короля трубадуров и вот про некие решения, да, которые выбираются в качестве персонажа, да, что за персонажами стоят какие-то социальные, не знаю, драмы, да, или какие-то социальные решения. По поводу наоборот. Дело в том, что, будучи преподавателем фольклора, с коллегами, ну, во всяком случае, я довольно часто спрашиваю студентов, а у меня их уже поколение, да, несколько, спрашиваю, как вы считаете, если бы мы сейчас могли нарисовать домового, водяного, и дальше, естественно, они мне рисуют домового, ну, рассказывают про домовёнка Кузю, бессмертный мультик, сколько лет, ну, прошло, или водяной я водяной, ну, никто не сомневается, самый летучий корабль. А дальше я спрашиваю про то, как выглядит, например, дворовой или как выглядит байник. И тут уже проблема, потому что мультиков нет ни про дворового, ни про байникова, ни про байника. Ну, лешего как-то еще можно вывести из каких-нибудь тоже такой собирательный образ. Ну и так мы объясняем, что на самом деле фольклорные, мифологические так называемые вот эти персонажи, они не визуальные, а они скорее связаны с действием, да, то есть они что-то делают, стучат, показываются, давят, появляются в виде кошки, а вовсе даже не вот того самого персонажа. Соответственно, ну как бы интересно поговорить, насколько в том числе вот эти какие-то мультики персонажи, мультяшный персонаж, да, становится тоже своего рода таким архетипом каким-то, да, ну, то есть, как бы, Кузя, и всегда будет Кузя, вот, на слово «домовой», как символ реакции, причем я, на самом деле, мы спрашивали не только студентов, но и просто каких-то там, даже взрослых каких-то людей, да, и это всегда будет один и тот же вот этот вот связка стимул реакции. А вот действительно почему-то байник не стал никаким, хотя мифологические рассказы про это есть, они опубликованы, да, и это, в общем, если мы посмотрим на, собственно, традицию, это, ну, такой же частотный, скажем так, персонаж, как и там, домовой или там леший. Вот. Просто интересно, да, каким образом все-таки именно выбираются, как вы думаете, там, именно, вот как вы показывали, именно, например, господи, Золушка, да, и вот Золушку мы видим в разных, да, вот и Золушка, и все, например, или там Золушка, еще кто-то. Или там вот домовой, да, а байник, как я говорю, вот, например, нет, да, то есть есть ли какая-то вот здесь интрига, да, почему выбираются именно вот такие,
Ну, во-первых, конечно, мы, наверное, всегда, я думаю, немножко излишне рационализируем вот всю нашу культурную реальность, да, и процесс. Конечно, то есть можно все объяснить какими-то конкретными причинами, но я думаю, элемент случайности все равно всегда есть. Его не надо со счетов, да, совершенно как бы складывать. Вот. Но, конечно, есть сказки просто, которые изначально очень популярны, вот, и они-то, собственно, и попадают прежде всего в число экранизируемых, особенно, ну, как бы, чем дальше вот развивается, да, наш цивилизованный мир, и кинематограф, анимация, они же нуждаются в поддержке какой-то, которую дает популярное произведение. Поэтому «Байник», он, я вам клянусь, он не популярен. Вот, да. Значит, и с другой стороны, так бывает, что анимация, она как бы, ну, кажется, что она стала такой популярной, вот кажется, что она придумала этого персонажа. Да, и уже узнав его по там анимации или по фильму, кто-то бежит там искать книжки. Вот, вот такое бывает, да, в связи с этим. Но и с другой стороны, вот там всякий там дядюшка Ау, да, тоже, или там деревня Утка. Вот. Вот там тоже есть же такие интересные, странные, да, волшебные персонажи, которых можно вообще, в принципе, представлять по-разному. Но там, допустим, вот персонаж волшебный в деревне Утка, вот, вот это только Ролан Быков. Да, то есть понятное дело, что после этого уже совершенно невозможно его никак по-другому представить. И там, когда это произведение какой-то театр после этого там пытался поставить, да, ну то есть шел спектакль, но было некое детское недоумение. Вот если ребенок уже посмотрел фильм, да, он не понимает, почему здесь, значит, этот милый симпатичный шишок там или да какой-то другой герой, почему они вот как-то не так выглядят, как вот уже мы к нему, мы уже сроднились с ним. Вот, да, то есть такой элемент привыкания к какому-то визуальному образу, он, кстати говоря, он очень сильный. Да, он может действительно очень сильно работать, когда уже другое решение, оно не воспринимается. Вот там те же бременские, вот другое решение вот всей этой компании уже там вот мною не воспринимается, да?
Ну, потому что за счет этого это формирует горизонт зрительских ожиданий. То есть ты знаешь, что это должно выглядеть так, значит, у этого героя автоматически такие качества. Ты можешь прогнозировать, какие поступки он будет совершать, чем это обернется и как он отреагирует. Если ты видишь нечто не то, что в твоей памяти, это тебя заставляет заново подключаться к фабуле, и ее как бы внутренне в ней разбираться. А тут, когда уже есть этот домовой, так это вот как бы такой немножко полуфабрикат. Я уже знаю примерно, что будет, я готов. Вот, мне кажется, еще с этим связано.
Да, ну и вообще ведь сказка, вот почему эта структура очень интересна, в ней очень многое от таких заведомо оправдываемых ожиданий, да? И поэтому, кстати, ведь она отвечает потребности слушать или смотреть историю много раз. Вот все сейчас очень модно слово спойлерить, да? Вот я всегда говорю, что мне можно спойлерить все, что угодно. Для меня интерес к произведению, он совершенно не связан с тем, знаю я, как там будут развиваться события, или не знаю. Мне это совершенно безразлично. И я готова события, которые я прекрасно знаю, как они развиваются, я их готова смотреть миллион раз, если мне нравится, как это сделано. И я что-то получаю. И вот сказка, она дает такие структуры, на мой взгляд, которые совершенно не надоедают. Вот. А в этом смысле да. Но индивидуальные предпочтения, они, конечно, играют какую-то тоже очень важную роль. То есть, допустим, я слышала вот такие очень интересные у девочек, например, рассуждения. Ну, Золушка, нет, я не воспринимаю Золушку, если она не блондинка. Она всегда должна быть блондинкой, например, да, говорила одна девушка. Вот. Но моя любимая экранизируемая, как бы, да, экранизация Золушки, как раз там она, наверное, шатенка, наверное, так правильно называть. «Три орешка для Золушки», такой замечательный чешско-германский фильм, да, советских времен, начала 70-х годов, Вацлав Ворличек, режиссер, и там очень интересная Золушка, где история Золушки психологизируется, потому что это не просто, так сказать, такой сюжет, социальной карьеры, в которую встроено вот это личное счастье. Нет, это история любви. Золушка уже давно знала этого принца, она его видела, она им интересуется, она в состоянии наедине со своими волшебными животными признаться себе, как она хочет его увидеть еще раз, и она начинает, так сказать, его провоцировать и немножко вести за собой в развитии чувств. Это совершенно другая история. Дело не в том, что они там бегают в снегах, да, и у них очень роскошные, действительно очень красивые, удачные костюмы, но дело не в этом. Вот успех этого фильма, на мой взгляд, который был очень высоким и в Европе, да, и у нас, и его очень много раз показывали, и, в общем, очень многие его до сих пор помнят и любят, он связан, конечно, с очень тонкой проработкой вот этих взаимоотношений Золушки и принца, которые совершенно не столь, так сказать, социально поверхностные, как в сказке, которая как бы внутреннюю жизнь она не берет, она ее не рассказывает. Да? Это такое табу для сказки. А вот этот фильм, он показывает, как происходит эта внутренняя жизнь Золушки, которая изначально как бы демонстрирует какие-то такие даже сверхспособности, кстати говоря. Вот, да, потому что она может залезть на очень высокое дерево, она прекрасно скачет верхом, ее слушаются лошади, которые там других седоков сбрасывают, да, у нее вообще какие-то волшебные животные. То есть на самом деле образ тоже трансформируется, мутирует, но есть то, что только человеческое, это сила чувства. Сила чувства и, с другой стороны, боязнь этого чувства. И вот об этом весь фильм. И этого в сказке нету. И мне этого всегда, честно говоря, в этой сказке очень не хватает. Да, вот фильм я очень люблю. «Золушка» не моя любимая сказка, скажем так. Вот я очень люблю «Кота в сапогах». Вот это мой любимый персонаж. Мой идеал. Вот, да. А «Золушка» для меня, она слишком вот такая внешнённая. Вот. Но кино, оно как бы современное, да, оно очень часто чувствует, что, да, сказка, она позволяет встраивать внутрь психологию или какие-то отсылки к определенным профессиям. Вот, кстати, тоже в немой период был совершенно замечательный, очаровательный был снят фильм в 23-м году в Америке «Souls for Sale» – «Души на продажу» про девушку, которая, так получается, что она расстается со своим женихом. Она оказывается одна в пустыне, буквально умирающая, и знакомится с актерами, которые снимаются в этой пустыне в очередном голливудском фильме. И она постепенно становится актрисой. Притом сначала у нее нет никаких амбиций. Показано, как она там работает уборщицей. Обязательно должна быть сцена, где она с веником, с какими-то, значит, щетками. Вот. То есть, да, это стадия золушкинская такая вот домашняя. Она должна быть пройдена, но она убирает какие-то вот эти интерьеры съемочных площадок. Вот. А потом она постепенно все-таки начинает пробоваться на роли и постепенно становится актрисой. И у нее появляется много волшебных помощников, потому что более опытные актрисы ей помогают, более опытные актеры готовы за ней ухаживать, да, у нее много нарядов, ну и так далее, и так далее, да, вот, значит, сюжет о голливудской карьере, он синтезируется с вот этими вот мотивами сказки о Золушке, и оказывается, что это очень удачный такой симбиоз, что он что-то дает. Потому что как бы архетипическая ситуация, она на то и архетипическая, да, что она, так сказать, не надоедает, и в ней что-то есть вечное. И есть вот эта изюминка, это голливудская специфика. Там Чарли Чаплин снялся в роли себя, да, там показано, как трудно становиться актрисой. Значит, вот вся эта кухня, да, неудачные пробы, какие все убитые сидят после того, как они их отсмотрели. Там очень интересных много сцен, такая голливудская кухня. И при этом ода Голливуду как такому вот дворцу, раю, где каждая девушка может в какой-то момент стать принцессой. Вот. Это, и это, конечно, более действенно, чем просто, так сказать, снимать, да, прямой такой вот событийный ряд Золушки.
Катя, вы сказали про в английской литературе вот эту историю с Золушкой. Мне пришло в голову, а Пигмалион – это же тоже Золушка. В некотором роде, только совершенно такой деформированный.
Ну, так и Джен Эйр, да. Это Джен тоже Эйр. Золушка, вот в чем дело, да. Но только везде, значит, везде проблема, везде это принц. Его обязательно надо, значит, это ведь истории, да, написанные с точки зрения все-таки того, что главная фигура женская, да, все внимание на нее. И задача сложить ее счастье. И вот, но для того, чтобы это было интересно, этот путь к счастью, он должен быть предельно усложнен, а фигура принца предельно должна далеко уйти от вот этого, так сказать, клишированного, такого гладкого, абсолютно правильного образа. Молодой, красивый, значит, любящий, благородный аристократ не подходит. Нет, значит, в Пигмалионе, да, профессор, он грубиян, он бездушный, он немножко циничный, у него вообще чудовищные манеры, да, вот. Ну и, собственно, к сожалению же, да, сам Шоу понимал, что реальная история, она хорошо закончиться не может, но просто настоял театр, да, вся, так сказать, аудитория, вся тусовка профессиональная хотела Золушку все-таки от этой истории. Да? А сам-то он понимал, что все гораздо сложнее, и, так сказать, были там всякие открытые, несчастливые финалы. Вот. Но победил финал именно в духе, значит, сказки про Золушку. Вот. И это не случайно, да. Есть потребность где-то это увидеть. Есть потребность в том, чтобы кому-то там, на экране, на сцене, все-таки стало хорошо. Навсегда. И вот этой потребности отвечает очень часто сказочный сюжет, хотя понятно, что не все сказки заканчиваются счастливо, да?
Спасибо большое. Мне кажется, прекрасная нота, чтобы да, про то, что да, сказки как это всегда как это, никогда не надоедят, как вы сказали, да, и про эти разные подтексты. Здорово. Спасибо большое. В гостях спасибо. У нас сегодня была Екатерина Викторовна Санникова, и я, Юлия Маринчева, и мой сегодняшний соведущий Евгений Александрович Слесарь. Спасибо большое.
Спасибо всем. Всего хорошего.